«Что он говорит?» — недоубивает Домбровский. Он оглядывается по сторонам и на всех лицах видит выражение того же согласия и радости, которое он сам испытал минуту назад. Домбровский изо всех сил трет лоб, пытаясь разобраться в происходящем. Громкие аплодисменты звучат для него, как треск рухнувшего здания. Делеклюс спустился вниз, и его плотной толпой окружили члены коммуны. Домбровский с несвойственной ему грубостью растолкал плечами людей, схватил Делеклюза за руку и оттащил в сторону. «Что ты делаешь, гражданин Делеклюз? Распускать армию нельзя, нас перережут поодиночке, как баранов. Вы помогаете версальцам. Разве можно отстоять город без армии?» «Послушай, Делеклюз, только не это. Еще можно что-то сделать. Пока есть армия, мы государство, а не бунтовщики. Армия — это наша надежда, последнее, что у нас есть. Мы оттянем войска от Врублевского. На рассвете артиллерии ударим с Монмартра, только не распускай армию. Это безумие!» Делеклюз ласково высвободил сухие слабые пальцы из рук Домбровского. «О нет», — сказал он с еще не остывшим возбуждением, — «если наша армия до сих пор не сумела, парижанин лучше всего дерется на своей улице. Он специалист баррикадной войны. У нас свои традиции. Ружье в руках, камни мостовой под ногами, и ему наплевать на всех стратегов. И потом», — добавил он, утешая, — «может быть, я не прав, но что другое может их так же скоро преобразить?» Они молча поглядели в зал. Там царило возбуждение. Лицом к лицу встретиться с врагом. К черту всякие заседания, планы, обсуждения. Стрелять — вот что теперь надо. Всем надоела двухмесячная осада. Победа или смерть. В своем квартале они сумеют задать трепку версальской сволочи. Каждый знал, что ему делать, куда идти. Все члены коммуны должны были организовать оборону в своих округах. Никакая сила не могла заставить их изменить принятого решения. Домбровский понял это и, молча, попрощавшись с Делеклюзом, вышел из зала, опираясь на плечо Рульяка. Пройдя длинный полутемный коридор, они вошли в пустую комнату, и Домбровский продиктовал Гроссе две записки, одну Фавье, другую Врублевскому. Он сообщал о решении Комитета общественного спасения и подробно перечислял все то, что нужно было сделать, чтобы это решение не привело к катастрофе. Обе записки должен был отвезти Гроссе. С Домбровским остался Рульяк. Они спустились вниз в лазарет. Домбровскому сделали перевязку, и ему стало немного легче. Теперь он мог двигаться без посторонней помощи. Не слушая доктора, он вышел с Рульяком на площадь перед ратушей. Оставалось одно последнее дело. «Ты слыхал, Рульяк? Они не хотят будить Париж», — сказал Домбровский, останавливаясь под фонарем, чтобы лучше видеть лицо Рульяка. «Версальцы будут занимать улицу за улицей, квартал за кварталом, и город будет спокойно спать. А завтра парижане проснутся и тоже ничего не будут знать, пока версальцы не появятся у них под окнами». «Нужно разбудить людей», — убежденно сказал Рульяк. «Мало ли что они приказывают». Он вдруг начал ругаться. «К чертям собачьим все их приказы! Раньше они о нас не думали, а теперь приказывают». «Довольно разговоров. Надо ударить в набат. Всю ответственность я беру на себя. Я первый раз в жизни нарушаю приказ, и то, кажется, слишком поздно. Ну да ладно. Отправляйся в штаб». Домбровский объяснил Рульяку, что надо делать. «Чего еще?» — сердито спросил он, видя, что Рульяк мнется, не уходит. «Да вот как же я тебя, гражданин, оставлю?» «Это еще что за нежности?» — Домбровский криво усмехнулся. «Ты можешь вернуться в свой Бельвиль. Я уже не главнокомандующий, и ординарцев мне иметь не положено, так что сделаешь дело и домой спать». Рульяк даже не счел нужным отвечать на такое нелепое предложение. «Я должен знать, где мне найти вас», — настаивал он. Домбровский подумал: «Ну что ж, пусть приходит утром в ратушу». Вот и кончены все дела. Где-то позади на чугунных стеблях у подъезда ратуши затерялись молочные грозди фонарей. Домбровский медленно бредет по пустынным ночным улицам, придерживаясь за стены домов. Как он сразу вдруг ослабел! Ведь в сущности пустяковая рана, даже не рана, а контузия. Нет, дело не в ней. Только необычайное нервное напряжение позволяло ему работать последние недели почти без сна. Никто не подозревал, во что обходится ему это прославленное спокойствие. А теперь, когда напряжение спало, накопленная усталость нахлынула сразу. Ну что ж, надо попробовать устоять на ногах. Все, кроме него, знают, куда им идти, что делать, и он должен решить, что ему делать. Разговор с самим собой — самый тяжелый для человека разговор, ибо здесь нельзя лгать и не договаривать. Никто не в силах помочь ему. У него самого должно хватить мужества сделать выбор. Обессиленный ходьбой, Домбровский свалился на плетеный стул на открытой террасе какого-то уличного кафе. Над входом, поскрипывая, качался стеклянный бочонок. Улица, освещенная луной, была пуста, и четкие тени столиков лежали на панели. Поражение неизбежно. Только сейчас, когда Домбровский произнес слово «поражение», гибель коммуны открылась перед ним пропастью, куда рухнули все надежды. Почему-то вспомнилось, как в штабе, урывая время от коротких часов сна, они мечтали о будущем. Фавье, он вернется на сцену. Пойдет пьеса о славной войне коммуны, о том, как знамя ее поднимали один за другим департаменты Франции, и как Версаль пал. И в этой пьесе Фавье, они хохотали, будет играть Домбровского. «Вот, голубчик, когда заставит тебя промолчать всю пьесу, болтун несчастный!» — посмеивался Гроссе. Гроссе поступит учиться в Сорбонну. Черт возьми, тогда каждый рабочий парень сможет быть студентом. Фавье, комично передразнивая манеры Гроссе, профессора, пищал, забравшись на стул. «Граждане студенты, сегодня лекция о патологии. Вот перед вами в банке, пойманное в Версальских лесах, невиданное чудовище, отвратительный выродок из породы подлецов, заспиртованный Шипс-де-Кустьер». «Ярослав?» Он останется военным. Иной профессии для него нет. Он вернется на родину, умудренный опытом коммуны. Какими детскими и наивными казались ему ошибки 63-го года. Все будет иначе. Он чувствовал себя артиллеристом у орудия, накрывшим цель в вилку. Был перелет, был недолет, теперь он мог взять нужный прицел. За спиной у него будет свободная Франция, страна, которую он освобождал. Он твердо знал, что такие люди, как Вермурель, Делеклюз, Варлен и тысячи парижских рабочих, вся Франция поможет ему освобождать отчизну. А потом он хотел написать книгу о новой тактике войны коммуны. Ничего этого не будет. С ожесточением перечеркивал он свои надежды, которые должна была осуществить коммуна. И чем больнее ему было, тем упорнее он становился. Он смотрел на гладкий мрамор столика. Серебряное пятно луны плыло между локтями. Вздохнув, он поднялся и опять пошел, опираясь на саблю. Теплый ночной воздух был полон свежими запахами зелени. Жаркое раннее лето нагрянуло в этом году на Париж. Из развороченных мостовых выбивалось зеленое пламя травы. Острые язычки в жадной ярости, казалось, готовы были перекинуться на стены домов. Сады томились за железными решетками. Деревья протягивали сквозь прутья пышные ветви. Парижане обнаруживали затерянные среди улиц сады, скверы, аллеи. Весь город был полон зелени. Цветов было даже больше, чем обычно. Откуда только ухитрялись доставать их загорелые и худенькие девчонки, торгующие букетами на перекрестках. Сейчас, этой ночью, впервые за месяц осады, заметил Домбровский небывалую роскошь молодого лета. Никогда с такой силой не бродило в нем вино жизни. Неясная, как в тумане, мысль начала тревожить его. Он остановился у ограды перед аркой, где вдоль баррикады расположился отряд гарибальдийцев. Солдаты, подослав шинели, спали на связках соломы. Двое дежурных сидели, скрестив ноги, у гаснущего костра. Рокача закипал на огне котелок. Солдаты беседовали между собой так тихо, что до Ярослава доносился только их смех. Вдруг они вскочили, прислушиваясь, и с темноты донесся скрип колес. Они пошли по направлению звуков и через несколько минут вернулись вместе с широкоплечей старухой, толкавшей перед собой пузатую тачку, доверху наполненную листовками. Она опустила тачку и утерла рукавом потный лоб.